Я-то предполагал, что здесь мы с вами можем именно заниматься не какой-то научной и педагогической деятельностью, тем более учебной, а именно заняться совсем другим, попытаться пообщаться. Поскольку все-таки из такой сферы, в которой я нахожусь, у вас, наверное, не часто бывают люди, а наверняка, и это приходится часто убеждаться, наверняка где-то, знаете ли, там в глубине души немножечко свербит такой вопрос. А вот каждый день встаем, работаем, потом приходим, ложимся, потом опять встали, опять. А зачем? А потом говорят, человек, ну уж не буду и произносить это слово, исчез человек. И зачем? У каждого человека, наверное, все-таки это присутствует. Иногда эта идея, я бы сказал, или чувство доходит до сознания, иногда подсознательно, но где-то давит и где-то требует ответа. И действительно, это вопрос, не решив которого, вы знаете, просто не знаешь, и как посмотреть на человека. Нет, ну мы знаем, как животные, они живут, и все. И у них, конечно, нет никакой мысли о том, зачем я живу, и с какой целью я тружусь, там, добывая себе пищу и прочее. А в отношении человека тут ситуация совсем другая. Ну, просто, ну, не может он не подумать об этом. Правда, я помню, как-то у братьев Гонкур, да, есть такие интересные воспоминания, мысли братьев Гонкуров, да, о том, как Эмиль Золя говорил, когда я переселяюсь в другую квартиру, то первым долгом я смотрю, а куда же тут будут мой гроб выносить? Ой, страшно. Лучше об этом не говорить. Правда, когда Тургеневу задавали вопрос, а как вы вообще-то реагируете на такие мысли и прочее? Да, Иван Сергеевич очень просто отвечал. Я, вы знаете, такие мысли приходят мне, но я их легко отгоняю, я не хочу о них думать. Как хорошо, правда же? Ну, говорят, страус тоже голову прячет в песок перед лицом опасности, перед лицом того, что неминуемо. Так вот, конечно же, вопрос о том, зачем мы живем, зачем мы работаем, зачем мы трудимся, но не в том смысле, зачем, чтобы завтра было что поесть, попить и обеспечить семью и детей. Это-то все понятно, это не цель же, это, так сказать, задачи, которые стоят в нашей жизни постоянно. А речь-то идет о другом, а каков же смысл в целом-то? От моей жизни, от моей деятельности. Правда, я слышал, было и времена, еще до перестройки, читал много интересного, выписывал огромное количество литературы, журнал «Наука и религия», журнал «Вопросы философии», другие журналы, и там я читал, что человек, ну, он, конечно, трудится и для того, чтобы себя обеспечить, принести пользу обществу и, в конечном счете, всему человечеству. Кажется, все оправдано. Но вот здесь понимаете, что наука что сделала? Вообще полное безобразие, что она сделала. Вдруг теперь она заявляет в лице самых, так сказать, ведущих ученых мира, что и не надейтесь, что вы что-то принесете человечеству, потому что человечество, как биологический вид, смертно, как и все биологическое. И эта смертность наступит никогда-нибудь. Это писал, например, наш академик Моисеев, очень известный, думаю, и вам, может быть, известный. И никогда-нибудь, а примерно в середине 21 века. Господи Боже, ну еще не легче. Ну хоть бы отнес бы на миллион лет подальше бы. Как было бы хорошо. А здесь еще середина 21 века, подумайте. Еще ученый, кстати, который в Бога не верил. Мне очень хотелось с ним познакомиться, я не успел, просто не успел. Потому что я, когда почитал его книгу, так, то очень умный человек, ну, выдающийся ученый, конечно. Его отмечались юбилеи Академии наук его отмечала очень торжественно. Да, и вдруг пишет такие вещи. Он думал о смысле человеческой жизни отдельного человека и человечества в целом. Зачем живет человек? Вот, вот в этой книжечке, знаете, вот это называют, я ее говорю, а вы Бога Осипова читали? Я спрашиваю. Все, какого Бога Осипова? Ах, я говорю, вы только Евгения Онегина Пушкина читали, да? Да. Так вот, и книжечки, вы знаете, с чего я начал, это замечательных слов Александра Сергеевича Пушкина. Зачитаю. Дар напрасный, дар случайный, жизнь. Зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Верно, однозвучный. Одно и то же. А время... Теперь говорят, что время ускорилось, правда? Все жалуются, времени нет. Время бежит, только год начался, уже окончился. Вот так вот, я уже вам сказал, что, может быть, нам стоит поговорить, может быть, об этом немножечко вопросе, поскольку он представляет исключительную ценность для каждого человека. Мы никуда не уйдем от того, что зачем, да, и почему... Зачем ты на казнь осуждена? Поэтому просто немножко порассуждать. И я порассуждаю немножко, а потом вы то же самое. Очень прошу вас задать самые ужасные вопросы, самые каверзные, которые есть только на свете. Потому что чем мы каверзнее, тем интереснее. Блин, так. Итак, я скажу, в принципе, существует два принципиальных ответа на вопрос, зачем я живу и какой смысл жизни. Только два, принципиально два. Я не беру миллионы разновидностей. Ответы два. Есть одна точка зрения, которая всем достаточно очевидна, а, впрочем, и другая. Обе достаточно очевидны. Если их сформулировать так кратко и по существу, не вдаваясь в детали, то звучат они таким образом. Одна из этих точек зрения утверждает, что все возникло самопроизвольно. Как, мы не знаем, но Вселенная существует вечно. Но если не вечно, то был миг, когда она произошла, помните, из единой точки. Так, начал развиваться, развивалась миллиарды лет и так далее. Потом появилась не только эта прекрасная стройная система космоса, но возникла жизнь, возник человек. Все это произошло как? По неведомым нам причинам, законам. Ну, произошло и все. Она сама по себе существует. И мы являемся ничем иным, как естественным порождением вот этого бесконечного процесса. Вот и все. При этом что утверждается? Поэтому не существует того, о чем говорит другая точка зрения. Нет никакого Бога. Нет никакого высшего разума. Никакой нет какой-то там души у человека. Что это придумали? Ничего этого нет. Мы живем один раз. Кому-то посчастливилось оказаться удачным в этой жизни. И здоровым, и симпатичным, и успешным. Другой явился, родился уродом, заброшенным, вечным рабом. Вечно угнетенным, несчастным. Ну, так случилось. Какой смысл в его существовании? Никому не известен. Миллиарды людей кому известны. Много ли известных людей, которые сохранила история-то? По сравнению с миллиардами человеческих жизней. Много ли? Ну, конечно, ничтожный процент. А все прочие? Мусор. И больше ничего. Как и прочие существа, возникают, расцветают, умирают и сгнивают. И все. Смысл жизни удивительный. Из небытия возникнуть и уйти в вечное небытие. Вечная смерть, оказывается, ожидает каждого человека. Не знаю, как кому, но мне кажется, более трагического взгляда на жизнь и даже и не придумаешь. Такой пессимизм, что, оказывается, кануть в вечную смерть и больше ничего. Но это, так сказать, в самой общей форме. А если подойти с точки зрения другого рода взгляда, а если посмотреть на нравственную жизнь, какие устои она должна иметь и во имя чего? Если я живу один раз, если все мы живем один раз, если все мы исчезнем, так простите, что такое моральные принципы? Однажды в свое время, в начале 20 века, известный поэт и философ, психолог Дмитрий Мережковский писал: «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Ух, как здорово! Вы слышите? Интересно бы, если бы Димочку Мережковского, да, посадить на раскаленную сковороду, он бы, пожалуй, подпрыгнул бы и сказал: «Нет, нет, не все равно». Сидеть на мягком кресле, в мягком кресле сидеть, ну, хотя бы вот таком, в котором я сижу, пожалуй, да, или на раскаленной сковородочке, пожалуй, тут же бы заявил: кожа наша и та лучше знает и разбирается, и понимает, что такое добро и зло, и все ли равно, и к единой ли цели идет добро и зло. Непобедимая просто интуиция в человеке живет, которая все время говорит: нет, не может быть. Не может быть, что вот человек, с которым общались, все, так его вдруг нет. И все, и навсегда нет этой личности. Это невероятно. Особенно, когда это касается самых близких и любимых людей. Но одна точка зрения именно такова. Если нет Бога, нет никакой вечности, вечной жизни, нет души никакой, личность, оказывается, что такое? Что-то эфемерное. Просто то, что мы так это называем, все рассыпается в прах вместе с телом. Тогда скажите, где устои морали? Где смысл? Какой вечный, окончательный смысл человеческой жизни? Я не говорю о практических, о этих жизненных проблемах и сторонах жизни, которые постоянно у каждого из них есть, и которые так: сегодня есть, завтра нет, да завтра и меня нет. И все это исчезает. Какой смысл? Вы слышите, большего пессимизма это, по-моему, трудно даже и придумать. Я говорю, если когда-то была даже не мечта, а уловка, когда говорили: во имя, во благо человечества я тружусь. Спрашивали, скептики всегда всюду находятся, спрашивали: так вы что прикажете, чтобы мы, наше поколение, было навозом для последующего, да? Вы сейчас трудите, работаете, да, пятилетку в 3 года или быстрее даже. Трудить и быть навозом, а почему они лучше нас? Почему вы решили? И почему мы должны это делать? Вообще, вы знаете, вопросов так много, и особенно, конечно, больной вопрос, который связан вот с этой безысходностью, когда мне в качестве идеала и смысла жизни предлагается вечная моя смерть. Да, благодарю. Спасибо, но я никак не могу. Есть другая точка зрения. Точнее, я бы сказал, не точка зрения, а убеждение. Просто убеждение, глубочайшее убеждение, которое состоит в признании высшего разума, существовании высшего разума. Называли его по-разному, Но во всех народах, в конечном счете, и в русском языке есть такое слово для его обозначения – Бог. Есть высший разум, именно который является источником всего существующего и оснований для принятия которого очень много. Самое любопытное, что все те тщательные исторические исследования, которые проводились, особенно с нарастанием атеистической эпохи, начиная, если хотите, с XVIII века, так, а затем, особенно в нашей стране, в эпоху социализма, самые тщательные исторические исследования проводились, анализы. Искали, знаете, что искали? Найти бы хотя одно племя нерелигиозное. Не нашли. Не нашли. Не сохранилось в истории такого. Нигде никогда и никто такого никогда не видел. Нигде. Несмотря на все изыскания, которые только предпринимались. Ничего не помогало. Это просто поразительно. Оказывается, все человечество, по крайней мере, в той эпохе, которая доступна историческому исследованию, оказалось, все всегда признавало Бога, богов. Это не важно уже. Одного, несколько, это уже другое дело. А главное, все всегда верили в Бога. Об этом замечательно писал Цицерон. Вот он здесь есть, в этой книжке. Я-то хотел найду и сразу процитирую. Но неважно, кто заинтересуется, может это почитать, прочтет. Да. Очень, очень интересно, что все от начала и до настоящего времени. Вот что любопытно. Причем, когда начинали говорить, что религия существовала только потому, что люди не могли объяснить какие-нибудь страшные природные явления, громы, молнии, землетрясения, не могли объяснить. Или не могли объяснить, напротив, великолепные картины. Как это могло быть? Ясно, кто-то должен. Ну, невежество, знаете ли, человеческое, темнота. И думали, что значит есть Бог. Но когда дошли до 20 века, и когда вдруг наперечет первые величины науки, первые звезды заявляют, я верю в Бога, тогда приходится чесать затылок, простите. Они что же? Такие несведущие, такие непонимающие. Недаром рассказывают, знаете, такой то ли случай, ну, думаю, что это, скорее всего, реальный случай. Идет по Питеру наш академик Павлов, ну, с бородкой, старикашка, идет, проходит мимо церкви, крестится, кланяется. По другой стороне идет матрос. Эх, темнота, темнота. Он же матрос-то знает, что Бога нет. Ему же сказали, вера в небытие Бога. Вера на чем основывается, интересно? Какие основания интересны для веры в небытие Бога? Вы знаете, вот стоит только немножко прикоснуться к этому вопросу, просто поражаешься всей ограниченностью мысли, да, всей этой веры. Почему? Почему нет Бога? А кто его видел? Однажды, вы знаете, в семинарии я и Сергию Посада, там Лавра Троит Сергию, и там Академия наша духовная находится. Помню, в советские времена подходит группа таких просвещенных людей и вопрос задают. А кто видел Бога? Я говорю, и что? Если не видел Бог, значит, его нет? Конечно, кто его видел? А вы свой ум у себя видели? Сжался хохот всей толпы. Ах, вы не видели ума? Значит, его нет? Ой, какая замечательная логика. А вы блоху-то видели? А вы электрон видели? Может, не говорю теперь, эти струны вы видели? Или кварки, или прочие вещи? Что за глупость такая? Почти все, о чем говорит наука, видит кто? То, что еще видит. Ничтожные группы исследователей. И все. А все прочие? Верим, что правда черные дыры, говорят, есть. Кто ее видел, интересно? Что за глупость, а кто видел Бога? Действительно, как можно видеть дух? Как можно видеть красоту? Как можно видеть мысль? Как можно видеть? Мы видим, когда она проявляется, воплощается. Ведь не случайно Пифагор, наблюдая Вселенную, воскликнул: «Это же космос!» Космос? Красота! Греческое слово-то. Женщины это прекрасно знают, греческий язык. Они все косметику. Да, они-то знают, женщины, косметику. Это мужчины подчас не знают. Пифагор сказал: «Это красота!» Изумлённый. Это как, кто это Бога видел? Как будто это какой-то предмет. Мы почти ничего не видим. Мы очень мало что видим. Но мы видим проявление этого. Мы ум не видим, но мы по делам видим, умный человек или дурак. Или в Библии противоречий много. Но это вообще, знаете, такое смешное, что ну и ладно, ну в Библии, ну допустим, ну хорошо. Хотя на самом деле все не так, это вопрос другой. Ну хорошо, но в Библии много противоречий, а почему Бога-то нет? Почему тут Бога-то нет? Ну это ошибаются те, кто верит в Библии, а при чем тут Бог? Наука против религии, Боже мой! Бедные ученые, которые верили и верят в Бога. Как же с ними-то быть? Действительно, матрос прав, когда кивнул в сторону Павлова. Эх, темнота, темнота. Бедный академик, во что вздумал верить? Я просто это так мельком называю эти так некоторые аргументы или некоторые соображения. На самом деле, атеизм – это удивительная вера, удивительная чем? Своей беспочвенностью, полным отсутствием логики, нет оснований никаких. И когда говорят, что как это можно узнать, есть Бог или нет, мы говорим: а как вы узнаете, вот там волк есть в лесу или нет? Вот один человек увидел, два, три, десять, независимо друг от друга. Правда они говорят или нет? Надо проверить. Проверить, наверное, надо. Да и то, проверив-то еще не всегда. Даже проверив, мы не нашли волка, еще надо. А вдруг мы не заметили? Так вот, когда мы ставим вопрос такой: а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Этот вопрос я поставил директору Института научного атеизма, доктору философских наук. Я говорю: не подскажете мне, пожалуйста? Мне студенты не дают проходу, я ничего не могу ответить. Я же не специалист в атеизме. Может, вы подскажете, что нужно сделать человеку, образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Ответа нет. Наукой заняться полно ученых верующих. Я скажу: вот видите, вы не смогли, а я отвечу. Он: как? Сходить на тяжелый рок-концерт. Там точно Бога нет. Да. Он засмеялся. Но вопросы-то, конечно, возникают противоположные. Хорошо. А как убедиться, что есть Бог? Есть ли какие-либо возможности для этого убеждения? Есть ли какие основания? Докажите, что есть Бог. О, вот это вопрос. Докажите. Ну, не больше, не меньше. Это же теорема, оказывается. Не знаю, какого Пифагора нового. Бог – это не математическая, да, идея, да, чтобы приводить математические доказательства. Но когда мы говорим, если уж так вопрос ставится, докажите, что есть Бог, то мы должны даже, знаете, что сделать? Объяснить, А что это такое доказать, что существует нечто или некто? Что значит доказать существование? Два способа есть. Ну, основные два способа. Или я должен поверить тем, которые видели это, которые говорят, вот, я точно, я смотрю на этих людей, достойны ли они доверия или нет. Или нет, я все-таки не верю. В науке только та теория верна, считается правильной, которая оперирует, во-первых, фактами. Есть факты, подтверждающие эту теорию. Во-вторых, указывается способ проверки того, что утверждает эта теория. А как проверить? Наговорить можно все, что угодно. Я могу верить и в осиновый пень в конечном счете, что он излучает не знаю что. Как проверить? Так вот, религия в этом отношении, в отличие от атеизма, предлагает, во-первых, факты, бесчисленное множество потрясающих фактов, которые полностью выходят за сферу какого-либо научного объяснения. Потрясающее количество фактов. Второе. Религия предлагает способ проверки. Способ проверки того, что она утверждает. Возможно ли убедиться, что есть Бог? Она говорит, не только возможно, а каждому человеку нужно. Ибо нельзя же свою жизнь, этот миг существования потерять бесплодно, бессмысленно, беспочвенно. Обязательно даже надо убедиться. Религия предлагает огромное количество людей, которые в мыслях даже боялись допустить какой-либо обман. Их называют святыми людьми. И которые утверждали, что они не просто верят в то, что Бог, а знают, что Он есть. Знают. Оказывается, есть возможность переживания человеком того, кто именуется Богом. Так же, точно так же, как мы можем говорить, а есть ли любовь? Что это такое? Что за фантазии? Какая чепуха и вздор? А как тот, кто испытал ее, скажет, простите, у вас черствое, может быть, сердце, или вы никогда не соприкасались ни с чем. Любовь – это самое великое, что и есть в жизни человеческой, за что человек готов отдать все. За прекрасную любовь совершают какие великие, благородные деяния. За другие совершают какие преступления, кажется. Оказывается, это реальность, от которой подчас содрогается все государство, мир, общество, народ, семья и так далее. Вот оказывается, что есть, и это реальный факт. Так, оказывается, и Бога можно пережить в своей душе, в своем сердце. И есть путь проверки для этого факта для каждого человека. Есть. Об этом религия только и говорит. Куда ни приди, только об этом и говорят. Человек, ты хочешь узнать, что есть Бог? Ну, стань хоть немножко Ему подобным. Ведь подобный же познается подобным-то. Это же вечная истина. Подобное познается подобным. И Бог познается чем? Уподоблением Ему в Его свойствах. Каких прежде всего? Что требуется прежде всего для того, чтобы убедиться в этом? Что? Первое. Человек должен понять, в конце концов, со всей остротой ощутить вопрос, что я живу и не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем. В любой момент жизнь может оборваться. И зачем я живу? Второе. Он должен обязательно почувствовать, что я совсем не тот, кем Ну, моя душа, мое сердце говорит, я совсем не тот. Что я никогда не лукавлю, никогда не вру, никогда не притворяюсь, никогда не завидую, никогда не жадничаю, и чего только нет. Не будем перечислять. Я чувствую, что я не то. Причем вот это не то часто меня, ой, как мучает, это не то. Это многие вещи, посмотрите, доводят людей до каких преступлений. Сколько крадут, сколько лгут, убивают, чего только нет. Не тот, как важно ощутить человеку, что, оказывается, он совсем не тот, кем как кажется, он должен быть. Это же ощущает человек, вот кем он должен быть. А посмотрите, как нас пленяют, когда если мы встречаем ну, какого-то человека, ну, действительно благороднейшего человека, высоконравственного человека, чистого человека, жертвенного человека, встречаем, как невольно перед ним склоняется душа человеческая. Так вот, ощущение того, что я не тот, ощущение того, что в чем же смысл моей жизни, является необходимыми условиями, при которых только я могу тогда начать путь познания Бога. В чем состоит он? Мы подходим к самому трудному. Для того, чтобы познать Бога, необходимо отречься от всех гадостей, которые я совершал и совершаю. На церковном языке это именуется покаянием. По-гречески это слово звучит метание, что означает нечто иное, как изменение. Изменение. Внутреннее изменение человека, когда отрекается от всей этой дряни и гадости и хочет стать на действительный путь настоящей человеческой нравственности, которая оптимально указана в христианском учении о человеке или просто в Евангелии. То, что именуется ими заповедями, если хотите, евангельскими, там ничего нет худого в этих заповедях. Там же нет ничего. Там же, напротив, всюду призыв к милосердию, к состраданию, к великодушию, к избеганию всякого зла. Это же прекрасные вещи. Кстати, странно, почему отрицается? Вот это непонятно. Великодушие, любви, милосердие. Что плохого, интересно, почему отрицается это? Ну, человек, ну, встань ты на этот путь. Ошибаешься в чем-то, раскайся. Оказывается, человек, который действительно примет решение жить вот так, по-человечески, именно по-человечески, оказывается, он скоро убеждается в том, что есть Бог. Видите, не фантазии, не грезы, не какие-то мечты, да избавит Бог, категорически запрещает христианство вот эту мечтательность себе каких-то небесных там благ и состояний, да избавит Бог от этого. Это строгая, реальная человеческая жизнь. Христианство предлагает путь. Доказательством что является? Доказательством что является? Наличие фактов, повторяю еще раз, и реальный путь, возможность реальной проверки того, что оно утверждает. С точки зрения исторической, именно это может быть доказательством. Потому что существование Бога – это не какая-то теоретическая, знаете ли, проблема, или геометрическая, или физическая, математическая. Это же проблема существования. И здесь именно требуется человеку стать на тот путь, провести эксперимент, как говорят, провести эксперимент, но правильный эксперимент провести. А не так, как, знаете, иногда, я верю в Бога, я православный, дрых рукой. Сходил в церковь, поставил свечку и пошел благополучно, надул своего компаньона. Так здорово. И чем лучше сумел, тем потолще свечку еще поставить можно. Такая красота. Лучше не придумаешь. Признание Бога, признание существования души, моей души, как субстанции бессмертной, признание факта существования личности как бессмертной, бессмертной, и не только бессмертной, но та, которая предназначена к вечной жизни, а не к этому мимолетному существованию, в котором мы находимся. Это признание Бога, души и вечности, признание нравственной ответственности за свои деяния. Не перед судом здесь, а нравственной ответственности перед лицом самой истины. Вот что дает человеку действительно понимание смысла его жизни. Здесь действительно понятен смысл. Когда я сплю, у меня никакого смысла нет. Если смерть – это есть вечное, если личность умирает, никакого смысла нет. Смысл может быть только тогда, когда я могу переживать, оценивать, нравственно оценивать свои деяния, свои поступки перед лицом истины. Так вот, христианство указывает и идеал, и смысл человеческой жизни. Даже приводит какой образ замечательный, образ того, что действительно мы по личности бессмертны. Посмотрите на гусеницу, ползает, а она вдруг закукливается, в гроб ложится, все, умерла, да? И вдруг проходит время, и из этого кокона вылетает необыкновенный махаон. Какой-то прекрасный образ человеческого существования. Мы не животные, которые умираем вместе с телом. Мы человек, личность, которая рождается в вечность. В вечность рождается, а не рассыпается в прах вместе с телом. И эта вечность, как говорит христианство, эта вечность предлагается человеку как нечто совершенное жизнь. В чем это совершенство? Вы знаете, когда говорят там рай, царство небесное, царство Божие, ну что сказали? Ну что это? О чем сказали? Ну не знаю о чем. Ну правда? Ну что это такое? Непонятно. Напротив, когда христианство говорит, что цель человеческой жизни – это полное единение с Богом, которое есть любовь, и что смысл человеческой жизни, цель ее, и то благо бытия, к которому предназначен человек, это есть состояние любви. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем. Вы слышите? Бог же есть Дух. Тот, кто пережил хоть немножко любовь в этой жизни, может тогда понять, что какое величайшее благо предстоит человеку жизнь в Боге, который есть любовь. То есть быть исполненным этой любви, которая, конечно же, бесконечно выше, совершеннее, чем даже эти наши все земные переживания. Вот, оказывается, к чему призван человек. Вот два идеала. Два... Да какие идеалы? Нет, идеал нехорошо. Идеал – это что-то такое заоблачное. Два смысла жизни. Вот перед чем стоит человек. Или вечная смерть, или вечная жизнь. Только литература, медицинская даже литература, в которой описывают свои состояния некоторые из тех, которые пережили клиническую смерть. Как они описывают, что... А вот у меня был случай, вы знаете, просто поразительный, моего соседа, что такой, знаете, такой простяк, что, ну простейший же, в общем, человек совершенно. И он описывает, как однажды он заболел еще молодым, да, заболел что-то тифом или что-то. В общем, температура за 40, он в больнице лежит. И он мне даже дал бумажку, я говорю, запишите мне, пожалуйста. И он говорит, я лежу на кровати, и вдруг я вижу, что я стою, вижу себя, потом вспомнил, интересно, а где мои друзья? Оказываюсь, тотчас перед ними, с ними, тотчас, говорит, оказываюсь. Подхожу к ним, а было 1 мая, говорят, они тут бутылочку, закусочка, балагурят, сидят. Я пытаюсь с ними заговорить. Они ничего не слышат, а мои руки проходят сквозь них. Ничего нет. Ну, все мои попытки, в общем, не увенчались никаким успехом. Тогда я вспомнил, а что тут моя знакомая там делает? Тут же около нее она сидит там на лавочке с каким-то другим молодым человеком. И беседует, в общем, там. Я попытался, говорит, тут, так сказать, встрять. Ничего не получается. Потом я вспомнил, так я же в больнице. Я же болею, у меня же температура за 40. Говорит, я тут же оказываюсь в палате. И вижу такую картину. Моя кровать. Я лежу на ней. Около стоит врач. И две сестры милосердия, еще так называлось. И я слышу, врач произносит, он мертв, он умер, и можете его нести, знаете, как называлось, мертвецкую. Еще не морг был, а мертвецкую. Ну, он так и писал, мертвецкую нести. Так, я, говорит, когда это услышал, и вдруг я ощутил страшный холод и слышу крик, он жив. Я очнулся, около меня стоят. У меня в этот же день прошла вся температура. Меня через день или через два выписали. Но я решил проверить. Когда я вышел уже из больницы, все, я пошел к этим друзьям и говорю, ну как, отметили. И, говорит, кое-какие вещи им говорю, о которых они разговаривали. А это были 30-е годы, и они говорили не об очень хороших вещах, за которые можно было тут же попасть в далекие края. Они, откуда ты знаешь? Пошел к девушке. Та аж вся вспыхнула, когда я сказал, что видел это. То есть, я о чем хочу сказать. Значит, это были не какие-то видения у него, знаете, не какой-то сон, а оказался реальный факт. Он действительно был среди них, действительно был там. Оказывается, вот что это такое? Вот религиозный факт. Вот факт, который подтверждает наличие души в человеке, который, оказывается, и может существовать вне тела и, следовательно, и без тела. Таких фактов огромнейшее количество. Я не знаю, сейчас литературы так много появилось. «Жизнь после жизни», «Жизнь после смерти». Эти книжки, где сообщается много интересных фактов, причем сообщают не кто-нибудь, а сообщают медики. Медики, причем интересные они говорят, что далеко не все или говорят, или видят. Многие, подавляющее большинство, ничего не говорят. Или говорят, ничего мы не видели. Но некоторые рассказывают. И особенно поразительные случаи, когда рассказывают о том, как себя чувствовали те, которые хотели кончить самоубийством. Да. Какие страдания уже они начали там переносить. Тяжелейшие страдания. Да. Одна девушка так кричала, спаси меня, просто кричала там. да, чтобы спасли ее от этого состояния, от этих ужасов, которые там начинаются. Вы знаете, если кто-то действительно захочет серьезно подумать о смысле жизни, он, наверное, почитает и эту литературу, и посмотрит, в какой степени можно доверять. И множество других же есть фактов. Посмотрит и подумает и о том, а какие основания действительно принимать, что есть Бог. Вот наша действительно член Академии, Российской Академии Наук, академик Бехтерева, директор Института мозга в Питере, как она пришла к Богу, была атеисткой, что она, выступая, говорила, без признания высшего разума невозможно даже представить себе, чтобы могло появиться такое, как человеческий мозг. Это нечто потрясающее по своей сложности, по своим возможностям, тем потенциям, которые заложены в нем, по всему тому, что уже мы реально даже постигаем. Невозможно и представить себе даже этого. Сколько таких людей, которые через науку приходили к полному убеждению бытия Бога. При этом открывается смысл человеческой жизни. Недаром Достоевский говорил, только с признанием бессмертия своей души можно постичь всю разумную свою цель на земле. Только с признанием этого. Достоевский был, ой, умный человек какой. Да я просто его привожу. На самом деле множество людей, которые приходили к этому, говорили о таких вещах. Разумный человек не может не думать об этом. Не может подчиниться вот этой белке в колесе, бессмысленному вращению дней, ночей, лет, годов и, в конце концов, завершению жизни. Он должен подумать об этом. Что есть Бог, есть все основания. Еще раз повторяю, громаднейший опыт человечества, огромный опыт тех, кого мы называем святыми, кого церковь называет, которые, повторяю еще раз, в мыслях боялись даже допустить ложь. Причем, почему их утверждение мы можем принять? По очень простой причине. Потому что они делали. Я говорю о тех чудесах, которые они творили. Кто был в Питере, уж, наверное, слышали о Ксении Петербургской. Кто не слышал о Николае Чудотворце, которого не только христиане, мусульмане и прочие, те в него верят, к нему даже обращаются. Иоанн Кронштадтский, тома написаны, что он делал только. Это что такое, все случайности? Причем посмотрите, с какой силой они говорили, что делаю силою Божию, а не своею, не экстрасенс, а святой. Это что такое? Наука только там, где есть факты. Если нет фактов, какая это наука? Религия имеет колоссальное количество фактов, подтверждающих бытие того мира, существование души, существование Бога. Призывает, какой жизни ты потом здесь, вы подумаете. От чего все мы страдаем? От чего мы все страдаем? От чего все кризисы человеческие? Откуда они? Антропогенный характер. Вы посмотрите, как, что у нас нарастает. По какой причине? Падение человеческой нравственности. А почему она падает? А ничего нет. Никого нет. Я живу один раз. Бери от жизни все. Как вот не научились еще пришивать к себе 2-3 желудка, чтобы брать, да, и еще кое-какие органы. Да. Вот еще не научились. Только остается брать от жизни все. Сейчас наелся, и все, и уже ничего не интересно. Какая бессмыслица. Вот это разрушение мировоззрения, религиозного мировоззрения, приводит к вот к этим страшным результатам. Помните, братья Карамазовы, Достоевский, этот фильм изумительный, где Иван Карамазов разговаривает с приживальщиком, с этим, с бесом, и говорит: «А если Бога нет, то мне все позволено». Конечно. Главное – проскочить свою жизнь и не попасться. А там все, крышка. Бога нет, ответственности нет. Ура! Один из самых побудительных таких факторов, почему появление атеизма – избежать, доказать себе, убедить себя, что никакой ответственности не будет. Не будет. Ура! Нет Бога. Можем жить так называемое свободно. И во что превращается жизнь? Вы знаете, посмотрите, во что превращается жизнь именно. Вы думаете, только у нас? Посмотрите, что на Западе творится. А какой там идет процесс? Сейчас просто нарастает процесс безрелигиозных людей. Я посмотрел статистику в Германии, в Швейцарии, в Англии, в Чехии, по-моему, чуть не 70% уже людей, которые никакой религии, ничего не нужно. Идет полное, знаете ли, просто поразительное углубление сознания идет. Ты почему ты веришь, что нет Бога? Скажи, почему ты веришь? Ведь знаний же нет. Я скажу, почему я верю, что есть Бог. Я приведу основания. А ты скажи, почему ты веришь? Не хочу верить. Не хочу. Я прячу голову в песок от неминуемой смерти. Ох, какой блестящий ум! Лучше даже не придумаешь. Вы извините, что я говорю об этих вещах, потому что я не сомневаюсь, что кто-то из вас, может, действительно верит в то, что нет Бога. Я готов с этим человеком говорить самым дружеским образом. Да, потому что все мы люди, все мы можем ошибаться, и в любой стороне, и в религии сколько есть недоразумений, я вам скажу. Ой, сколько недоразумений, сколько есть фанатиков, сколько есть глупых, сколько суеверных людей, суеверных, которые, я хотел сказать, Бог знает что-то, Бог даже не знает, во что только верит. Столько суррогатов религиозных. Все есть. Разумный человек должен все-таки подумать о самом главном в своей жизни. Ибо жить идет, и не остановишь. Часы остановить невозможно. Вот ведь задача какая, а? Сущие искушения, как говорят. Надо раз, помните у Фауста, Гёте, мгновение, остановись. Увы, не остановишь. И идем к одному и тому же все. Я все время говорю, это другие умирают. Я же не умру, это естественно. Я вечно буду жить. То есть я знаю, что я должен умереть, но я не верю в это. Знаю, но не верю. И живу как бессмертный. Представляете, какой умный. Просто диву даешься. Я диву даюсь своему уму. Знаю, но не верю. Поразительно. Вот видите, какая у нас с вами получилась, так сказать, ну, преамбула к нашей встрече. Вы извините, что я так долго говорил. Да, но я надеюсь, что вы тоже мне что-нибудь интересное скажете, расскажете, зададите вопросы, чтобы наша встреча была такой диалогом, а не монологом. Потому что я думаю, что вам надоели эти все лекции, по крайней мере, так мне кажется, что мне так надоели все эти доклады, Господи, на эти конференции, Боже мой, думаешь, когда же он кончит только, ой, свою тянучку. Поэтому я по себе сужу и вам сочувствую, что и вам пришлось вот сейчас выслушивать этот такой монолог. Да, ну, хорошо. Ну, спасибо вам за внимание, за терпение, конечно. Да, ну, а я бы был очень рад, если бы сейчас мы смогли с вами уже пообщаться. Правда? Не в одностороннем порядке, а в двустороннем.
Ну, мы все работаем в банковской сфере, ну и нас, как никого других, интересует вопрос о деньгах, об отношении православия.
Ну, вообще, вот, вы слышите? Деньги. Все деньги, подумайте. Только-только что я говорил, критиковал, и опять деньги, искушение. Ну, давайте.
Нам пришлось узнать точку зрения вот именно православия на вот деньги, на само существование.
Дело не в деньгах, а дело в отношении к ним. Дело в отношении к ним. Меч обоюдо остр. Я могу защищать им, могу нападать им. Могу творить добро, могу творить зло. Все зависит от нашего отношения к деньгам. Христианство, например, что? Он совершенно, так сказать, ну, считает это, ну, назовем так, грехом. Кстати, что такое грех, знаете? Грех – это то, что вредит человеку. Вот я завидую, я зеленею. Я ему завидую, а он там, знаете, на берегу Красного моря наслаждается, купается, рыбок смотрит красивых. А я весь тут зеленею. Интересно, правда, какое счастье у меня? Это вот такой яркий пример, что такое грех. Оказывается, то, что христианство называет грехом, это ранит, губит, убивает человека. Я ненавижу, кто страдает. Он, кого я ненавижу, или я? Я прежде всего. Слышите? Оказывается, когда я ворую, я себе подкладываю мину. Себе. И неважно, здесь у меня раскроется. Это еще слава Богу. Я хоть немножко пострадаю за это зло. То есть произойдет некое лечение. Избавь Бог, если я перейду туда, и мне придется потом перед лицом самой истинной святыни, оказывается, позорно предстоять перед всеми. Грех – это рана, наносимая человеком самому себе. Вот что такое называется грехом. Только христианство смотрит немножко поглубже, чем обычно. У нас кто такой грех? Что такое? Убить, украсть, ограбить, изменить. А дальше я даже и не знаю, какие еще грехи могут быть. Вот если я этого ничего не делаю, я святой. Можете меня уже все в святость ставить. Правда? Какой примитивизм. А христианцы называют, ты осуждаешь другого. Это что означает? Что означает, когда осуждаешь другого? Очень простую вещь. Я не такой, как он. Слышите, до чего я хорош в своих глазах? О, Боже мой! О, Боже мой, хорош! Я не такой, как он или как она. Я бы такого не сделал. А сам прячусь, потому что, знаешь, а ведь я делал такое. Но я никому не скажу, чтобы никто не видел. Ай-яй-яй. Любой грех – это есть рана, которую я себе наношу. О, если бы люди только это знали. Если бы мы знали этот реальный факт. Все то, что называется грехом, это есть удар по себе. Как, знаете, вот бумеранг своего рода. Вот оказывается что. Так вот, деньги. Деньги сама по себе вещь кажется, сама по себе бесстрастная. Но когда цель моей жизни оказывается той, о которой писал этот американский автор Хилл, может, помните, да, «Делай деньги и богатей», когда он писал, что ты никогда не разбогатеешь, если не приобретешь страсти к деньгам. Столько страсть к деньгам дает тебе возможность, да, разбогатеть. Ну, я не совсем точно привожу. Сейчас вот бывает, выскакивает из головы у него. «Делай деньги и богатей». Слышите, книга разошлась. Это бестселлер в Америке. 42 издания, это были уже лет 5 или 6 тому назад. Сейчас уже не знаю, сколько изданий. Да. Ты никогда не станешь богатым, если не разовьешь своей страсти до чего-то такого, прям до безумия какого-то. Вот здесь деньги – это ужас. Один миллиардер, его, знаете, кормят как? У него рак горла был. сделали ему что-то, отверстие какое-то, и вот и немножко вливают. Он имеет миллиарды. Ой, какой счастливый человек, правда? Простой мужичишка какой-то, который пол-литра выпьет себе, закусит. Ура! Счастливый человек, а этот миллиардер. Мало ему жены, начинает поглядывать направо-налево. Жена уже что-то не того-с. Давай ему гарем. Счастье. Боже мой, что только творится. Деньги, конечно, в этом плане. Есть, конечно, зло. Это нечего и просто говорить. Они могут быть и добром. Могут быть. Когда, во-первых, они не являются целью. Самоцелью. В этом смысле я говорю. Какой-то самоцелью. Когда человек может помогать другим, пользуясь этим, тем, что он имеет. Потому что есть одна, знаете, такая замечательная мысль у одного из святых, Иоанн Златоуст, может быть, кто-то слышал. Слышите, назван Златоуст. Это был такой оратор, который поражал буквально всех. Это 4 век. Он сказал такую вещь. Твое только то, что ты отдал другим. Вот это да! Ух, как интересно! Твое только то, что ты отдал другим. Потому что когда я другому даю из чувства милосердия, сострадания, желания помощи оказать им так, то эти деньги становятся залогом моей вечности, а не этого момента, вечности становится. Вот, оказывается, каким благом они могут быть для человека. Так что, видите, деньги могут пахнуть, могут не пахнуть. По-разному можно к ним относиться. Но, конечно, нужно признать. Факт бесспорный. Очень трудно. Когда много денег, не развратиться. Простите меня, что я так говорю. Не распуститься, не начать разваливаться. Как? Морально. Не начать разваливаться. Очень, оказывается, трудно. Я помню, когда как-то, ну, читаю довольно часто там Новый Завет, и вдруг прочитал слова апостола Павла, и они меня что-то потрясли, когда он произнес: «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии». Думаю, вот как сильно, действительно. Действительно, надо суметь жить, не потерять своего человеческого достоинства ни в скудости, ни в изобилии. Изобилие, еще раз повторяю, недаром в Евангелии так оно часто осуждается. Человек просто весь разваливается. Вот беда. Здесь очень легко. Трудно удержаться, имея деньги, знаете ли, остаться вот в той норме, здоровой норме человечности, которая присутствует интуитивно в каждом человеке. Вот так, что я мог сказать. Ну, у вас, наверное, какие-то, может, там тайные еще замыслы в вашем вопросе, но вы же их не открыли.
А почему в последнее время, где-то в ближайшие лет 70, да, очень мало вот таких святых сподвижников, да, духовных лидеров, назовем, мне кажется, это мешает нам. Вот нам мешает, да, вот мы уже, особенно последние 30 лет, когда вот Советский Союз рухнул, да, мы видим это в своем обществе, падаем, но вот нет духовных авторитетов, да, типа Иоанна Кронштадтского, да, вот Серафима Саровского, да, Амбросия, допустим. Вот таких личностей, почему вот это не только под нашей стране, да и во всем мире такая тенденция наблюдается.
Да, да.
Если бы были такие люди, они повели за собой, да, вот других.
Одного так спросили, очень духовного человека. Да, очень. Что ж такое, почему у нас так оскудевает? Нет старца, как сказал. Да. Ответ. Нет потому, что не стало послушника. Не стал. В каком смысле? не стало тех, кто слушал бы этих и пошел по их пути. Все, кажется, слышим, все ничего, кажется, все. А как только касается вопрос самой своей жизни, так, стоп, не стало людей, все не стало людей, которые оказались бы способными идти по тому же пути. Вот в чем беда. Происходит, вот, что я называю факт. Он назвал факт. Этот факт действительно очевидный. Потому что странно, почему бы у того же Иоанна Кронштадтского не было какой-нибудь другой. Кто он был? Почему это нет? Куда исчезло? Почему у тех же у общинских старцев, почему, куда они исчезли? У Серафима Саровского, где они? Оказывается, это, ой, только нам так кажется, что если был бы сейчас, появился бы на Антоний Великий, и мы бы все стали бы. Да ничего подобного. Вот в чем беда оказывается. Человечество удивительно слабеет как? Удивительно слабеет. Оно готово свернуть горы, всю землю перевернуть. У себя с малейшей страстишкой не хочется бороться. С малейшей, вы слышите? Ну, поборись своим тщеславием, поборись своей жадностью, поборись своим чревом. Попробуй сесть за стол и не объесться, когда тут всего полно. Но это невозможно, вы что? Пусть другой лучше. Но не я. Вы слышите? Не стало людей. Идет какая-то деградация, вырождение. У меня такая личная мысль, такая, но это личная мысль, никаких авторитетов не приведу, что как у каждого рожденного в генах записан срок его жизни, я говорю, биологическая жизнь, убить-то это могут, катастрофа, это совсем другое. Я говорю о биологической жизни. И это сейчас это является, в общем-то, научным фактом, что у каждого человека в генах записан срок его жизни. Вот так. Так, где-то на еще большей глубине нашей генетической системы записан срок существования человечества как такового. Стоит дуб, мощь несокрушимая. Проходит столетие и распадается. Так что мне кажется, что идет процесс вырождения человечества. И он очень сильно сказывается, очень заметен, если посмотрим... Угадайте, на что посмотрим? Ни на что не угадайте. Если посмотрим на себя. Так. Что я могу? Я могу работать, ой, сколько. Чего там могу делать? Боже мой. Как только касается моей стороны души, тут я удивительный слабак. Поразительно, что со мной происходит. Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать другому. Ты знаешь, что он сделал? Ух ты! Ну, негодяй! Какое тебе дело в данном случае? Одно дело, когда это по делу, а просто так. Я обязательно расскажу о всех недостатках всех своих знакомых. Ну, удержись, не рань себя, не втыкай себе нож в свое тело, рассказывай без толку и ради осуждения с каким-то злорадством, рассказывай о недостатках других людей. Ну, что вы? Но удивительно стали слабые. Вот почему идет какое-то вырождение. Причем, я говорю, человечество, а в церкви верующие-то откуда они? Не с луны же свалились? Те же самые девчата, те же самые ребята. Вот и все приходят. Ну да, они убедились, может быть. А многие просто по традиции верят в Бога. А многие, знаете, как сейчас говорят, я православный, но в Бога я не верю. Это вообще замечательно даже. Там такие феноменальные личности. Так что не удивляйтесь этому. Вот в чем причина. Причина идет общая. Это всюду, во всем мире главное. Идет во всем мире. Кстати, вы знаете, что сейчас статистика называет такие страшные цифры. Я прочитал, ахнул, действительно. Каждые 5 минут сейчас в мире убивают христианина. Удивительно идет. Понять, волна на христианство. Ни шаманов, нет-нет. Ни колдунов и колдуней. Нет, нет. Христиан всюду. Причем, что меня особенно удивило, что в Индии, оказывается, даже идут эти погромы. Уж не говорю там в других мусульманских странах, да, и всюду. Что в Европе какие ограничения творятся. Господи, что там делается уже. Крестик сверху нельзя носить. Да. Вообще идет борьба с христианством. Это очень большой показатель. Слышите? Конечно, ну, скажу вам так, да. Скажу все-таки, просто так скажу, вы уж можете верить, можете не верить. Христианство – это единственная религия в мире, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие ее божественное происхождение. Слышите, объективные не потому, что я верю или кто-то верит, а объективные аргументы. Кстати, единственная религия. Больше вы не найдете ни одной такой религии, в которой бы имела такие объективные аргументы. Я вот читаю на эту тему лекции фактически почти целый семестр. Ну, почти, в общем, много лекций. Это читаю лекции на эту тему, чтобы разбирать прямо по полочкам. Вот смотрите, видите? Вот смотрите, видите? Пожалуйста, посмотрите. И одно за другим положение рассматриваем. Посмотрите. Причем не думайте, чтобы у нас там требовалось принимать ничего подобного. У меня на экзаменах такого не бывает. Только мне скажи, какой не студент, что там Бог. Я скажу, что? Кто такой Бог? Откуда ты взял? Ну-ка. И все, конечно, все студенты, рот до ушей от восторга, а ему начинается экзекуция. Ты ж придумал, Бог есть. Нашелся мне тут. Ну-ка, говори, отвечай. Вот так. Так что не думай, что там это вот так все елейные. Так и здесь тоже. Христианство истина. Ты что сказал? На каком основании? Но это большая, сами понимаете, тема. Но я просто говорю, и это истинная, то есть божественная религия. И теперь тогда мы поймем, исходя из вашего вот вопроса, идет борьба какая-то борьба против Бога. Борьба против святыни, против всего святого. Ведь не где-нибудь, а в христианских, кажется, по наименованию, по названию странах Европы, начинает не только пропагандироваться, а насильственно даже вводит в жизнь самые отвратительные вещи. Я говорю о секс-меньшинствах. Христианские страны. Сидим в Германии, вот так разговариваем, вот так вот. Встает немец, а вот в нашей церкви, лютеранской, называется Рейнская церковь, вот мы уже производим церковное бракосочетание гомосексуалистов. Мы говорим, откуда вы это, с чего это вы взяли-то? Вся Библия полна, наполнена прямо этим, да, осуждением этого. Слушайте, государство принимает, законы принимают. Вы слышите, какая деградация идет? Вот это насаждение противоестественности. А знаете, почему это идет? Так. Потому что природа, вот весь окружающий мир, это является ничем иным, как выражением Бога. Слышите? Бога. Это осуществление Его энергии, Его мысли, как хотите назвать, мысли, энергии, так? Вот что такое природа. Почему она столь прекрасна? Так? Сатанизм в том и заключается. Борьба против всего, что есть естественно, то есть природно, то есть что присуще Богу. Слышите, откуда корни-то? Помните, что Малевич, нарисовавший свой черный квадрат в белой рамке-то, что говорил? Истинным и совершенным произведением искусства может быть только то, которое не имеет в себе никаких аналогов в реальной действительности. Слышите? Потому что все то, что в действительности, это Божье. относительно этого черного квадрата, тогда Александр Николаевич Бенуа, да, и сказал, тогда произнес страшные слова. Да, это вот то явление, как богоборческое явление, которое в конечном счете несет за собой уничтожение всего на свете, не только всего доброго и прекрасного, но и самого человечества, как точно прозрел. Дьявольщина, конечно, является ничем иным, как самоуничтожением. Вот что идет, какой процесс. Борьба против христианства, именно христианства. Вы знаете, меня очень поразила одна книга. Помню еще в 60-е годы, я не знаю, многие не знаю, где были в это время, да, есть, ну, кто-то был, конечно, кого-то не было, да, но помню, вернулся из Франции наш резидент, который там несколько десятков лет был, и этот резидент был, видимо, задача его была, видимо, не военная, что-то даже не политика, а идеология. И он, вернувшись сюда, написал книгу, очень интересную книгу. Называется книга «Из пережитого в чужих краях». Ну, я так читаю, интересная книга, написана искусно, да. И в частности, вдруг смотрю, у нее там интересная глава, да, «Вольные каменщики», «Церковь и масонство». Я почитал, что такое, и одна фраза, вы знаете, запомнилась мне. Книгу эту в библиотеке, пожалуйста, можно найти. Фраза. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Видимо, он здорово проник там. Хороший был мастер. Да, меня поразило. И вот сейчас мы видим, идет уничтожение христианства. Прям в глобальном масштабе идет. Внешне каждые 5 минут убивает христиан. Но ничуть не лучше и ничуть не легче, что происходит изнутри. Вы даже представить себе не можете, что творится самим образом Христа. Я не говорю о том, что эти были мифологические эти глупости, когда Христа в миф превращали. Ну, это глупость, так, ну, глупость, потому что массы свидетельств исторических. Я уж не говорю об этом. Что теперь-то делается? Да, неважно, он был, но был. Кто он был? Он. Ну, экстрасенс такой сильный был, да. А может, нашел какие-то еще другие способы воздействия на природу, которые нам неизвестны. Вы знаете, или это был, не, конечно, это не Бог, это об этом говорить нечего и так далее. Идет потрясающее искажение его лика. И до чего это доходит? Вот один пример. Кения. 1975 год. Всемирная ассамблея Всемирного совета церквей христианских. В Найроби. Громадные залы, все заседание. Нас приехало более 2000 человек. Так? И в этом зале огромном стоит... Что ж такое стоит? Мы подошли, мы ничего понять не можем. Крест. Но на кресте какое-то чудовище распято. Вы слышите, что сделали с образом Христа? Это христианская всемирная ассамблея. Такое издевательство над образом Христа. Я помню, мы потребовали убрать немедленно это. Но нас, православных-то, там процент-то небольшой, поэтому снизошли к нам только тем, что этот крест унесли туда подальше, вглубь, не в центре. Это такая карикатура, отвратительная карикатура на Христа. Обратите сейчас внимание, все открытки западные, рождественские. Вот сейчас, если у вас есть контакты с ними, вы получите эти рождественские поздравления. Там ни с какого Рождества Христова не будет. там какие-то абстракции, Бог знает что, и поздравления с чем угодно, только не с Рождеством Христовым. А у нас открыточки красивенькие берут, католические какие, Божия Матерь и молодой Иосиф. Какое красивое семейство. Вы слышите? Молодой Иосиф. То есть супружеская пара, у которых ребеночек. Подрывается самый основополагающий догмат, что Христос – Бога-человек, а не плод супружеской жизни. Все, понимаете, идет борьба. Изнутри разрушается христианство. Вот с чем мы сталкиваемся. Поэтому не удивляйтесь, в чем воспитываются дети. Переводы делаются Евангелия на новые языки. Английский, французский, немецкий. Только бы посмотрели, что творится там. Ведь школьники будут читать что? Какие-то что? Греческие, что ли? Древнегреческие Евангелия, что ли, будут читать текст? Переводы какие? Ну, новейшие. Какие жуткие искажения. Просто поражаешься. Там, где апостол Павел осуждает со всем гневом, что мужеложники будут то-то и то-то. Там что написано? Каждый должен иметь своего партнера. Замечательный перевод. Вы слышите, что делается? Не стесняются. Не стесняются. Попробуйте вот так Гомера, переведите. Так вам тут же, знаете, ученые собрания вам всыпят. Скажут, вы что делаете? Так? Евангелие искажают. Совершенно прям вот наглое искажение идет. И воспитывается поколение. То есть от христианства по его существу ничего не оставляется. Ничего. Уничтожается. В самой сути. Вот в чем дело-то. Вот так.
В разговорах и речи иногда возникает, ну да, я православный, да, я верующий. Ну, в храм я не хожу и вообще, так сказать, никого не слушаю, да и мало чего читаю. И Бог у меня в душе, и вот на этом, собственно, и останавливается. Бог в душе, я в единого. И, по-моему, следующая концепция, я верю в единого Бога, и, собственно, что вот тут, так сказать. Чем спорить? Вот вопрос, может быть, как раз от этого идет, что я ничего не знаю, я знать ничего не хочу. Ну и вот у меня там что-то, какой-то компот в голове есть, и я его этим и питаю.
Ну, я вам скажу так. Я опаздываю на лекцию. Опаздываю. Прихожу. Я строго спрашиваю студентов, кто виноват? Все кричат, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, нет, не вы. Я никогда не виноват. Так и здесь. Ну, в храм ходить это все-таки как-никак, ну, трудновато. Не каждому это. И я начинаю мой великий ум, тут же находит доказательства, аргументы и оправдания, чтобы не ходить в храм. Я в душе верю. И пусть душа моя верит, а я сам пошел в театр. Слышите? Ну, это же явное такое глупое самооправдание. Что такое в душе верю? Разве и бесы веруют, надо сказать человеку, и остаются бесами. Разве дело-то в признании Бога, что ли? Когда мы говорим слово «вера», то мы означаем, что означает? Я читаю лекции в университете, сидят студенты, спрашивают, Алексей, а что это такое вера? Ой, ну я же ненормальный человек. Как завопил пожар! Все вздрогнули. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили, сейчас в эти окна и двери бы все вылетели. Поняли, что такое вера? Вера – это действие, а не признание того, что где-то есть орангутанги или гориллы. Бегемоты или крокодилы. Так и Бога можно. Я верю, что Он есть. Что за чушь такая? Как только мы сказали о религии и о вере, значит, вот что говорит, пожар. Все. Поняли? Все. Довольны остались. Что такое вера? Так и здесь. верю моей душе. Ну и в чем же твоя вера выражается? Ни в чем. Каким я был, таким остался. Хороша вера. Да избавит Бог от такой веры. Храм, он помогает хоть немножко человеку прийти, хоть побыть вне этой суеты, вне суеты, освободиться. Ведь знаете, нас больше всего удручает, омрачает просто. Это что такое? Непрерывная суета. Там я могу хоть немножко освободиться, если я желаю, конечно. Побыть самим собой. Если хотите даже подумать о себе. Могу хоть немножко, Господи, прости меня, вот я опять обманул вот там того-то. Я здесь слукавил я это. Здесь пожадничал это. Прости меня, Господи, перечислить свои вот эти вот грехи, хоть перед Богом, честно и открыто. Перед Богом-то, ну могу же я в конце концов честно в самом себе сказать. Прости меня, Господи, да. Покаяться могу. Происходит очищение совести моей, очищение души моей. Что вы? Храм – это великое благо для человека. Не случайно Христос сказал, «Дом мой, дом молитва наречется». Вот, оказывается, как. А мы вместо этого, занимаемся самооправданием. Конечно, вместо того, чтобы побыть на свежем воздухе в хорошем, мы сидим, не знаю, в каком-то загазованном месте и оправдываем себя еще.
Скажите, верно ли предположение, что составными частями смысла жизни человека является первое – потребность, второе – интерес и третье – общение?
Спасибо. Нет, ну, вы хорошо сказали. Ну, конечно, когда если я вижу, что у меня моя жизнь идет чего-то не так, что-то совсем не то, я чувствую. Каждый день одно и то же, что-то не так. Второе, когда я вижу, что я не то, да, и я не знаю, как от этого избавиться, и когда я понимаю, что в чем же тогда жизнь-то моя заключается, и зачем я живу вообще-то, вы правы, тогда я могу сказать так, Господи, если ты есть, то скажи мне, если я не имею еще веры. Кстати, так некоторые пришли к вере. Сергей Николаевич Булгаков, например, это профессор политэкономии до революции, это один из крупнейших философов дореволюционных и послереволюционного времени, который эмигрировал, правда, потом за границу, вернее, их выслали, да, вместе там и Бердяев, и прочие. Так он именно так пришел к вере. Он понял, что это такое за чепуха такая. Бессмысленно. Игумен Никон Воробьев, замечательный человек, тот человек, образованнейший человек, то же самое. Ну что вы, пока в душе не засвербит немножко, да, зачем же я живу, какой смысл, да, и так ли я живу, и кто я такой, пока, конечно, невозможно тогда обратиться к религии. Но даже когда все это есть, то надо все-таки посмотреть, что такое православие? Вы знаете, парадокс какой? Мы живем в православной стране, и посмотришь, чаще ищут чего-нибудь экзотики какой-нибудь. А что там кришнаиты там говорят? А что там буддизм какой-нибудь? Что там саентологи и так далее? Ищем чего угодно, не узнав прежде всего, а что такое православие? Интересно, все-таки 1000 лет существует страна, все-таки, наверное, прежде всего надо бы поинтересоваться, что такое православие. Потом, пожалуйста, если не удовлетворит, пожалуйста, ищи другое. Но поинтересуйся, узнай, спроси, почитай, что такое православие прежде всего, кажется. И когда этого нет, то приходится только разводить руками. Как же у нас мало, простите, ума. Не узнав даже этого, я лезу во все другие стороны. Вот так. Так что я согласен с вами, да. Вот.
Можем ли мы принять, что смысл жизни человека заключается в фразе «радуйся жизни, готовься к смерти»?
Ну, спасибо. Вы знаете, это все, вы знаете, всегда все фразы, это, они всегда покрывают туманом. Да. Что такое «радуйся жизни»? Апостол, например, Павел пишет, всегда радуйтесь. Что это такое? Ну, что это такое? Чем радоваться? Как радоваться? Это же вещь, вы знаете, это настолько общие слова, поэтому вот в таком общем контексте, это, в общем смысле, это трудно что-нибудь сказать. Помните, вот мы как раз ехали, я говорю, лозунг Великой Французской революции. Какой был? Да. Либерте, эгалите, фратерните. Видите, звучит как здорово. Так? То есть свобода, равенство, братство. Так? И что? И люди даже не думают. Все, ой, как звучит, ой, как звучит. И ринулись ломать, крушить и уничтожать, и убивать. Так что дело не в кратких фразах, а в том содержании, которое предполагается за ними. Вот так. Так что.
Что такое внутренний мир человека? Сейчас многие об этом говорят, о том, что он существует. Вот даже можно вызывать какие-то образы и использовать их в улучшении настроения, даже лечение болезней физических.
Вы знаете, в человеке есть несколько уровней. Я бы сказал, несколько уровней бытия, вот, которые в нем присутствуют. Все эти уровни. Начиная материальный, вот как вместе со столом, биологический, вместе со всеми растениями и животными. Психически, отчасти вместе с высшими животными, отчасти, но здесь же появляется то, чего нет у высших животных. Интеллект, который ясно выступает за воля, свобода воли, которую мы там тоже не находим, и предполагаем в большой степени вероятности, что есть и орган переживания, или как, который называется сердцем. Вот. Уровень психический. Дальше, который ясно, что выше биологического. Но далее психического уровня есть более высокий уровень. Нравственный уровень. Нравственный. Уже сам интеллект, он может быть, работать в любую сторону. Он может помогать мне воровать. А может меня удерживать в добре. Нравственность – это уже категория, уровень куда более высокая, чем уже психический даже уровень. Но есть еще один уровень, духовный, который выше морального уровня. Я думаю, что в отношении всех прежних соотношений уровней это все, ну, понятно, что между психическим и нравственным понятно. А вот между нравственным и духовным какая разница? Я вам скажу, здесь разрешение этого вопроса имеет чрезвычайно большое значение для жизни человека. Какое? Нравственность – это характер моего поведения, моей жизни, очевидный для всех. Убиваю я или не убиваю? Граблю или не граблю? Я изменяю или не изменяю? Нравственность открыта, в общем-то, для взора. И я могу быть очень нравственным человеком. В каком смысле? Не нарушать никаких законов. Не нарушать то, что, знаете, вот 10 заповедей Моисея. Не нарушать. Не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лгать и так далее. Так? Не желать забрать у ближнего своего какое-то имущество, почитать отца и мать и все такое. Это все нравственный уровень. Но обратите внимание, что соблюдая все это, то есть будучи в этом плане нравственным вполне человеком, вы знаете, кем я могу быть в то же время? Ведь никто не знает, кто меня осудит, нравственно или безнравственно мне. Вот, например, ну, удовлетворяться своими собственными достижениями. Причем как удовлетворяться? Тщеславиться. Гордиться. Ну, если я завидую, это я безнравственный человек? Ну, кто мне назовет, что я безнравственный? Ну, завидую все. Ну, у него лучше машина, чем у меня. Ну, представляете? Ну, как не позавидовать? Невозможно. Он зарабатывает больше, чем я. Но это что, безнравственно? Ну, нет, ну, причем безнравственно? Я что хочу сказать? что, оказывается, нравственный уровень – это уровень гораздо более низкий, чем духовный. А духовный уровень связан с чем? С состоянием, внутренним состоянием моей души. То есть, чем я живу? Чем я живу? Я могу жить, как, знаете, помните искушение Христа в пустыне? Хлеб, камни превратив в хлеб. Так, дам тебе все царства мира. Понимаете, какая власть? Власть. Бросься с крыла храма. То есть, какая гордыня я уже, понимаете, кто такой я. То есть, внутренние вот эти состояния души, которые, ну, можно обозначить как, ну, наиболее такие яркие, что ли, тщеславие и гордость, зависть и алчность. Ну, алчность что такое? Жажда, вот, денег и так далее. Я нравственный человек, но вот эти вещи, они мою душу полностью могут исказить. Настолько я могу быть лукавым человеком в то же время, фарисеем, лицемером. Так что я могу, знаете, кем быть? Святым по своей нравственности и сатаной по своему духовному состоянию. Так и называют святой сатана. Обратите внимание, что Христос в Евангелии нигде не сказал: «Горе вам, вам, воры, убийцы, развратники». Вы обращали внимание или нет? Но все время говорит: горе вам, фарисеи, лицемеры, законники, книжники. Вот книжники, это, конечно, вот это бы не надо. Книжники, то есть богословы, понимаете? Вот это бы не надо, правда, говорить бы, да. Ну, сами понимаете, да. Да, тут. Ну, ни к чему бы это, богословов трогать. Богословы, книжники, вы слышите, кого обличают? Тех, которые в плане исполнения нравственного Моисеева закона были безупречны. И весь народ их уважал и почитал. А внутри кем они были? Христос воскрешает Лазаря четверодневно. Убить Лазаря. Потому что уже явное доказательство было того, что пришел Мессия. Бог мог только это делать, а не человек. Убить и Лазаря, а не только Христа. Итак, внутренний мир души, вот о чем, что такое внутренний мир души-то. Это его духовное состояние. Конечно, моральные и духовные связаны, но, оказывается, может быть моральным и быть сущим сатаной. И вообще, вы же знаете, иногда говорят человек: вот безупречный человек, но это такая гордыня, что я с ним не могу общаться. Это невозможно. На всех сверху вниз смотрит. А моральный этот человек? Нет, почему? Но духовное состояние избави Бог. Я с ним не хочу иметь никакого общения. Вот что такое внутренний мир души. Христос пришел именно вот ради чего? Ради изменения внутреннего мира души. Ибо, возвращаясь теперь, видите, сколько уровней? И оказывается, что первичным, самым главным в человеке является духовный. Где будет духовный нормальный уровень, там будет и нравственный. Где будет нравственный, там будет и психическое нормальное состояние, уравновешенный мир и покоя. Более того, скажу вам, где будет духовное это, там само здоровье человека будет. Именно вот от этого нашего внутреннего мира находится в огромной зависимости наше физическое состояние здоровья. Это бы как бы важно было знать. Это очень важно знать. Ну, можно привести такие крайние примеры, которые показывают нам, как действительно духовное состояние влияет на наше здоровье. Пожалуйста, вот, когда я весь в ярости, когда я в ненависти кому-нибудь, ну, скажите, как, если к медикам приду я: слушайте, у меня что-то с давлением, а что у вас такое? Да вот я ненавижу это. Ой, пожалуйста, оставьте это. Иначе у вас будет давление, будет гипертония, у вас может быть инфаркт и все такое. Вы слышите? Ну что, мы разве этого не знаем? Что наше духовное состояние, как определяет все уровни, все. Более того, должен сказать, что сами те катаклизмы, которые приходят в нашем вот современном природном мире, являются ничем иным, как следствием того потрясающего, потрясающей духовной деградации, которая происходит в современном человечестве. Кстати, в Евангелии об этом написано. Ведь никогда не было такого. Посмотрите, что творится. Катастрофа экологическая за катастрофой буквально прям идет. Причем прямо подчас пишут, никогда такого не было. Или 100 лет там только назад не было. Но теперь посмотрите, какая чистота, какая этих экологических кризисов-то. Что происходит? Человек является центром нашего бытия. Недаром он назван микрокосм. Еще древние греки так называли, и святые отцы так называют. Микрокосм. Он центр, из которого идут вот эти все направляющие линии. Так что и само здоровье наше, само, да, о котором мы беспокоиться должны, и оно в огромной степени зависит от нашего духовного, а не только морального состояния. Кстати, морально я могу быть развращен совершенно. И здоровенький себе, и хоть бы хны. А вот когда духовно, извините, он весь непрерывно будет съедаться то завистью, то гордыней, то тщеславием, то ненавистью. Духовное первично в человеке. Вот что. Вот почему Христос и пришел исцелить этот центр человеческой жизни, духовное, а не стал, кстати, императором. И не установил лучших законов, лучший строй, не дал всем хлеба, не построил золотых туалетов. Вот это очень печально, конечно. Но что будет при Антихристе, конечно, наверное. Вот, пришел исцелить самую суть человека. Вот так, это духовный мир.